Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вновь в эфире радиостанция «Радонеж». В программе этого часа вас ждет новая встреча с директором Ивановской на Лехте Школы целостного развития Владимиром Сергеевичем Мартышиным и его заместителем Марией Александровной Чудиновой. Речь пойдет о русской школе будущего, которая вот уже сегодня живет и воспитывает своих питомцев в Ярославской глубинке. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная, четвертая программа из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры», которую готовит для нас с вами главный редактор «Радио Радонеж» Николай Бульчук. Он продолжает разговор о рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино, протоиерея Георгия, матушки Людмилы, протоиерея Георгия, матушки Натальи, иерея Сергия, матушки Аллы, болящего иерея Александра, игумени Веры, матушки Татьяны, Анны, Василия, Ольги с очадами, Лидии, Маргариты, Веры, Маргариты, Валентины, Ксении, Марины, Ольги, Галины, Антонины, Людмилы, Евгении, Валентины, Галины, Натальи, Сергия, Натальи, Фатинии, Раисы, Клавдии, Валентины, Марии, а также рабов Божиих с Херхимандрита, Илия с духовными чадами, болящей Тамары, Дионисия. И просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении протоиерея Николая с усопшими сродниками, митрополита Феодосия, убиенного Евгения, убиенного воина Евгения, Веры, Анны, Евдокии, младенца Олега. Спаси вас, Господи.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, в прошлый четверг мы с вами начали разговор, знакомство с директором Ивановской на Лехте Школы целостного развития Владимиром Сергеевичем Мартышиным и его заместителем Марией Александровной Чудиновой. Напомню, что около четверти века тому назад мой коллега, журналист, москвич Владимир Мартышин с семьей уехал в село Ивановское Ярославской области, готовый уже совсем было разъехаться, где и школа доживала последние дни. Владимир Сергеевич и несколько его единомышленников пошли работать учителями в школу. В результате родилась авторская программа «Школы целостного развития». И вот уже четверть века она благополучно живет, действует, воспитывает своих питомцев. И сегодня мы продолжаем разговор с Владимиром Сергеевичем Мартышиным и Марией Александровной Чудиновой.
Я слушаю вас, просто душой отдыхаю, но слушаю как будто о чем-то сказочном. Я вот 10 классов закончила в глубоком провинциальном селе в Омской области. И, понимаете, вот школа там была центром. Прекрасные учителя. Я о каждом из них вот помню до сих пор. Не все меня учили, но я их всех помню много лет спустя по именам. Мы их уважали настолько, всех любили. Но это было всюду, ведь не только у нас. Просто я думаю о том, что вот насколько была важна роль школы. Все начиналось со школы, и все вокруг нее жило.
Интеллигент, вот. Школа, центр всегда был. Человек, учитель.
А ведь сейчас это утратилось, по-моему.
К сожалению, да, утратило. Вот если говорить об учителе, о месте
телевизор
его
заменил все, по-моему.
Нет, или дело что? В том, что поработали очень хорошо на том, чтобы столкнуть вот с этого пьедестала, ну, в кавычках пьедестала, учителя, потому что здесь было действительно трудом все заработано именно. И годами, и многими поколениями учителей вот этот имидж учителя зарабатывался. Вот. Поработали на вот это, конечно, и экономика, и пропаганда очень сильно.
Но просто поставщик образовательных
да, услуг. Да, да, но вот именно на такие уровни и ставят, как парикмахера, допустим. Да, и он уважает уважаем, несомненно, но мы должны видеть разную роль несколько, да, как говорили за рубежом, что эту войну выиграл учитель именно. А что думаете, у нас в России кто-то другой выигрывал войны? Да учителя тоже выигрывали войны. Потому что где шло воспитание? Конечно, на земле шло, но вот... Та же советская, допустим, школа, она делала ведь столько в этом отношении положительного, допустим, чтобы воспитать действительно людей, любящих свою землю, свою родину, и малую, и большую.
Хорошо, в фильме Михалков показал образ. А нам, говорит, в школе сказал учитель, говорит, Бога нет, учителя слушали, то есть как важно, да, вот что подается в школе. Сейчас не только учитель, сейчас авторитет низлагается, авторитет старшего, взрослого, вообще, в принципе, авторитет героев, да, пытается что-то найти, вот... А учитель особенно.
Но здесь важно, вот знаете, к детям как подходить. Вот, ну вот на примере опять наших программ, вот тех же балов, которые уже упоминали. Ну, некоторые такие вот, ну, слишком православные люди, которые говорят, да как это можно, балы в школах, да вы что? Ну вот объяснять начинаешь и родителям, и не нашим, конечно, родителям, потому что наши вполне адекватные родители. Что дело в том, что когда не было балов у нас, и когда он стал действительно грехом бал, в нашей жизни, наше общество, то на какой высоте тогда было общество? Но мы-то теперь еще настолько низко уже упали до этих дискотек, до этого всего срама, что нам бы неплохо подняться хотя бы вот назад, чуть-чуть в этой культуре, как говорится, общения, в культуре того же и танца вообще. И вот мы с Татьяной Викторовной в свое время студентами были, познакомились в хореографической студии. И, конечно, когда мы приехали, пришли в школу работать в 90-м году, а мы пока были одни там работали, пока еще никто не переезжал.
Вы имеете в виду свою супругу?
Да-да. Татьяна Ларина, кстати, была в девичестве когда-то. Вот. Она на филфаке, как я сказал, вот училась.
Ну, куда же еще идти к Татьяне Лариной?
Да-да. И вот мы посмотрели на это дергание, как проходит в школе. Хоть и 50 человек, там 60, но дергание все равно очевидное. И, конечно, задумались со скорбью с большой к нашим ребятишечкам, потому что верили, что детки-то хорошие, но вот что им прививают, что им навевают, то они, в общем-то, и так и живут, в общем. И сейчас молодежь, и дети очень хорошие. Это мы, взрослые, плохие.
На самом деле, вот. Дети хорошие, это взрослые, забрали у них детство. Смотришь, как старшеклассники прыгают по залу, бегут тебя не как дети, это тебе как дети, говорят как дети, а мы навязываем взрослую жизнь,
да,
взрослые
жизнь.
Проблемы, страсти. И бал был создан на самом деле вот как альтернатива. Да,
сначала одно отделение приходилось делать, допустим, бал, а второе уже им все равно позволять эту дискотеку. Но потом, конечно, стали вот уже изменяться, вот стал как бы. Конечно, программы не заканчиваются такого культурологического плана. У нас мощнейшие блоки, как-то даже не поворачивается язык. Когда говорят о патриотическом воспитании, то ведь это не слова говорит патриотизм, а это просто сама жизнь. Ну, у нас вот кадетский корпус 12 лет работает. Закрытый тип кадетский корпус. Это работает по спецназовским программам. И называется он Ивановский спецназ у нас. Это очень серьезная подготовка.
Вы говорите у нас. Это что, как-то
в школе? Да, это школьный. Имеется в виду наша Ивановская на Лехте школа.
То есть у вас прямо образовательный комплекс, правильно?
Комплекс, конечно, да, у нас, мы создали интернат в свое время, и вот этот в интернате как раз проживают кадеты, от каникул до каникул дети живут, родители платят только за питание.
Это какой возраст там получается?
Возраст с 5 класса по 11 класс у нас находится, вот. И это очень серьезная подготовка. Наши ребятишки сегодня работают и в органах ФСБ уже занимают там лидер какие-то позиции, и ВДВ офицеры, и учатся сегодня, в академиях питерских учатся, и связи, и морских, причем уже многие награждены медалями, то есть это честь. Вообще мы не можем говорить, что там уровень школы учебной очень высокий, но тем не менее, вот в прошлом году 3 золотых медалиста у нас из 13 учеников, 3 заканчивают медалисты, и все поступают именно туда, куда хотят, вплоть до Академии медицинской Кирова, скажем, первого медицинского института, Ярославского. Кстати, медиков у нас много, видимо, потому что два преподавателя биологии, кандидат наук, Ольга Николаевна у нас медицинских, и химию преподает тоже врач бывший. И поэтому у нас каждый год медиков очень много, учителей и медиков много. Поэтому,
так это самые благородные и нужные
самые благородные, да, и военные дети, еще и военные.
Да, и защита. Да.
А хотя диапазон очень широк. Ну, в прошлом году, вот, для нас это не характерно, но 3 поступили, например, в семинарии, там, в Рязанскую, в Сретенскую, Ярославскую, скажем. Но это для нас, как говорится, вот не характерно, но прошлый год вот такой выдался. А диапазон очень широк, начиная от технологических институтов поступают. И, кстати, процент очень высок, практически все поступают. То есть вот так, как бы не напрягаясь, живешь, делаешь, и рядом дети живут, и они начинают быть трудолюбивыми. Значит, что такое хорошая учеба? Это трудолюбие. Это значит не лентяи, а трудолюбивые дети.
То есть и село не разъехалось, и школа не умерла.
Село разъехалось, но дело в том, что как раз на место их приехали новые люди. И у нас сегодня это кругом новостройки, новостройки, новостройки. В каждой деревне уже 5-10 домов новых уже. Душа радуется просто, когда едешь и действительно смотришь на эту возрождающуюся Русь. Кто-то унывает, кто-то где-то. А здесь просто засучили рукава, вот работаем, трудимся, и унывать-то некогда. Надо просто жить и доживать, как говорится, с честью свой век и трудиться. Кадетский корпус, да, вот я сказал, конечно, уникальные программы, уникальные педагоги. Вот прошлый месяц к нам приезжали прям специалисты СОБРа, РЫСИ, и они прямо вот с этими детьми ведут эти занятия. Допустим, из РЫСИ снайпер вот ведет занятия, профессионал, который побывали во всех точках.
Горячих.
Да, это мастер, это воин, это
для них это просто
воин.
Живой пример такой.
Да, но если еще учесть, что у нас куратором нашего кадетского корпуса является Алексей Викторович Новгородов, кавалер 4 орденов мужества. 4 человека в стране всего таких. Вот он куратор нашего кадетского корпуса, например. То это тоже ориентиры показывают серьезные. С другой стороны, конечно, очень такой блок серьезный – это воссоздание памяти и отношения к смерти. Вот знаете, у нас уже 12 лет тоже работает поисковый отряд «Пересвет». Мы подняли уже больше 400 красноармейцев, офицеров наших. Это 29 экспедиций, это почти где-то, наверное, 320 дней прожитых в лесу, на болотах, вот вместе с ребятишечками. И когда ребята вот находятся с нами, и Мария Санна, я командир отряда, она заместитель командира
отряда. Вот этого поискового, да?
Поискового, да, отряда. Это очень серьезная работа и очень серьезная. И не надо слов произносить о патриотизме, которые могут только, наоборот, отталкивать, вводить в заблуждение. Мы вообще сторонники педагогики сильного впечатления. И поэтому вот у нас, например, такой блок проводится очень мощный, как погружение в исторические эпохи.
На самом деле, я училась сама в школе необычной, у нас что-то было такое, я принесла немножечко оттуда, но вообще у нас потом родилась своя уже система, своя методика. Это когда оформляется школа, готовятся по всем предметам педагоги. Вот, например, тема была у нас последняя, это представление преподобного иерарха, 400-летие, да, празднование.
Погружение в смутное время,
но именно осмысление духовной смуты на Руси. Вот, до этого было погружение в эпоху князя Владимира, когда было...
Целый месяц.
И для всей
школы. Жили там, вся школа живет там. Стены меняются, все меняется. Даже колоколом может даваться звонок на уроки.
Да. Вот. Или когда у нас было погружение, вот Новгородские вечи проводили, как вот каторжников там провожали, были сражения, Полтавская битва разыгрывалась прямо
в поле. То, что реконструкции теперь модно называть, да?
Они присутствуют в каждом погружении реконструкции обязательно. Вот у нас работает только один отряд реконструкции, солдаты Великой Отечественной. Но вот в погружение всегда это костюмированные. Погружение в эпоху Сергия Радонежского было спектакль на лошадях «Ночь перед Куликовской битвы». Ну, там приглашали уже другие школы, правда. Но, скажем, Петровская эпоха, которая продолжалась там 2-3 недели, наверное, полностью обмундированы дети абсолютно. Ходят в этих костюмах, они и на занятия иногда даже ходят. И потом вдруг приглашаем другие школы тоже, чтобы они свидетелями были. Тоже какой-то интерес появлялся.
И опыт перенимали.
Опыт перенимали, да. И вот, например, сражение между шведами. Шведы в синем, в голубом, наши в зеленом, и Петр на коне, естественно, в красном. То есть это все настолько впечатлительно. Каждая эпоха и каждое мероприятие, главное, должно отличаться от другого. Ну, например, вот «Смутное время». Сейчас уже второе погружение проводили, а еще лет 5-6 назад проводили «Смутное время». Там был суд на лжедмитриями 1 и 2. И можете себе представить, ну, допустим, судья там я историк, у меня прокурор, а адвокаты дети. То есть они должны нас поставить в такие неудобные положения, они должны знать настолько материал. Естественно, свидетели все из того времени, все в костюмированные, они тоже должны, Мария Мнишек должна знать свою роль четко совершенно. Любой вопрос она должна ответить, который задаст либо адвокат, либо прокурор, либо суд задаст, в конце концов, заседатели.
И вот. Тут уж не надо заставлять урок истории выучить.
Конечно. Наверное, вот да? Это настолько, вот понимаете, углубление, настолько постижение вот этого всего.
Вот я такого впервые вообще даже слышала.
В эпоху Петра Первого мы проводили первые ассамблеи, показали плюсы и минусы. Что было, что принес Петр? Хорошего, как бы вот такой вопрос был. Хорошо или плохо было для России такое просвещение? И очень часто сейчас в последнее время у нас и наше погружение заканчивается балом как раз вот именно в эту эпоху попаданием. Первая часть бала такая историческая, в эпоху мировой войны. У нас выходили герои, там и Недорубов, казаки рассказывали, как вот и Нестеров выходил летчик, там еще другие герои. Бородинская,
когда... Это столетие начала
да,
войны.
Да, когда Бородинский, да, Бородинский бал был, у нас, допустим, танец, и тут же выходят офицеры и рассуждают о России, о том, как они предали Россию, о том, что мы все французским увлеклись. То есть, как бы такая жизнь такая на балу, вот пытаешься воссоздать.
Вот, понимаете, сделать непроизвольную обстановку. Это как вот у Толстого в салоне Анны Павловны. Вы понимаете? Вот и у нас тоже возникают, то там разговор возникает, то там возникает. Конечно, он подготовлен, конечно. Но это все равно такое делает естественный какой-то более-менее естественную обстановку.
Впечатление уже... непосредственности.
Да, вот, и это становится частью их жизни. Частью их жизни.
Ну, а самое радостное, наверное, хочется сказать, это то, что к нам возвращаются выпускники наши на работу. Это самая большая радость для директора, для всех учителей, конечно. Потому что едут ребята обратно, что они хотят приезжать в школу, что они хотят работать, быть рядом с нами. Ну, вообще много ребят приезжает всегда, выпускников, и звонят, и пишут письма из армии, из военных училищ. Скажите, Сергей, сколько у нас вернулось ребят, сейчас молодых специалистов в школе?
Да, вот в прошлом году у нас обрадовались 3 выпускника наши, вернулись молодые специалисты, а в этом году аж не все выпускники наши, но 7 молодых специалистов. И нам достойная смена вот растет, конечно. Это москвичи достаточно молодые, 30-летние переезжают, специалисты, и по русскому языку, по технологиям пришел наш же парень, который у нас в кадетском, кстати, в кадетском корпусе все учились.
Много семей создалось у нас среди выпускников.
Да, среди выпускников создаются семьи, и мы грустим, если у нас нету 2-3 свадеб летом. Вот, в нашей же школе прям проводятся они. То есть вот такая обстановка.
Там семьи возвращаются.
И семьями возвращаются к нам. Вот, прям. Учатся, как правило, в одном институте, университете, допустим, и вот возвращаются.
Вот мне на такой высокой волне даже неловко спрашивать о каких-то материальных делах, но ведь мы говорим не просто о том, как все хорошо, мы хотим, чтобы этот опыт хоть как-то был услышан, подхвачен, чтобы люди не волновались о том, с чего начать, да что я могу. Вот приезжая с нуля, начиная, оказывается, можно сделать вот такое великое дело. Но все-таки мне интересно, школа по-прежнему остается, вот это никакая не частная, это тот же статус, государственная, общеобразовательная. И как же, какими зарплатами вы тогда удерживаете столь высоких специалистов? Ведь это же проблема.
Нет, у нас как раз в этом проблемы нет. Дело в том, что большая часть – это подвижничество, конечно.
То есть зарплаты остаются очень умеренными.
Ну, те же самые, конечно, что и в соседней школе. Несмотря на то, что в школу у нас конкурс огромный, да, у нас было в школе 56, а сейчас, допустим, 180 человек. У нас конкурс. Мы, конечно, не каждого берем, понятно. Хотя сейчас система такая, в ней для малых школ, ну, может быть, плоховато, а для, вот, где побольше детей становится, деньги идут вслед за учеником. Поэтому какие-то все-таки денежки приходят. Хотя их можно там, да, их можно и на материальную базу использовать, и на премии, допустим, можно там, фонд материального поощрения. Но это не такие деньги, за которые кто-то будет именно когда за деньги работать. Понимаете, это символически.
А что касается базы, то в школе нет ни спортзала, ни актового зала. Есть один большой коридор, как сказал выпускник один, школа-трансформер. Она и спортзал, и актовый зал, и под любое мероприятие. То есть, честно говоря, условия, конечно... И классов не хватает, и состояние, конечно, печальное.
Ну, все печалятся. У нас вот запланировано строительство новой школы. Вот. К сожалению, вот это вопрос, конечно, министру. Если поискать в интернете, то там есть, о нас писали, школа, о которой мечтает президент. Вот что бы ни начал говорить Владимир Владимирович относительно образования, мы можем встать и сказать: исполнено, Владимир Владимирович.
20 лет назад.
20 лет назад. Говорит он, допустим, надо поисковый отряд, исполнено. Кадетские отряды, исполнено. Говорит о том, что надо изучать родные места, исполнено. Говорит о том, что хоры надо, исполнено. Абсолютно. Дальше говорит Ольга Юрьевна о том, что необходимо астрономию вводить. Исполнено, Ольга Юрьевна. Потому что у нас уже 3 года работает программа «Дорога в небо». И вот это огромная интересная программа. Наши дети ездят в ЦУП, проводят по 20 в основном человек, 20-30 человек, и интервью проводят с космонавтами. И это все вживую, это все дети. Дальше, понятно, что это музей. Дальше у нас летчики бывают. Кстати, когда вот мы этот проект запустили, у нас сразу же 2 поступили в летное училище, ребят. То есть ребята как бы ориентируются очень сильно. И когда я вот в проект заложил новой школы строительство обсерватории, на меня, как на ненормального человека, показывали пальцем. И даже в официальных органах, в департаменте образования посмеивались: что это Мартышин чудит-то? Когда я заложил конюшни, естественно, конюшни должны быть при нормальной школе, сельской школе. Конечно, должны быть кролики, должна быть фермочка небольшая, само собой должно быть. А что это за сельская школа? Кстати, мы в январе этого года, 16-го года, приняли огромную программу стратегического развития «Сельская школа будущего». Это единственный проект в стране такой, где он разработан до 2025 года, шаг за шагом. Единственное, такая программа есть. Конечно, она сдерживается какими-то нашими материальными такими отсутствиями. Ну, что есть у нас самый ужасный в районе, а то, может быть, и в области интернет, скажем. Там же предусматриваются различные технологии, потому что у нас очень много круг друзей большой, есть такой круг друзей школы, и у нас очень много друзей в институтах, в вузах, которые приезжают к нам, читают лекции. У нас работает 4 научных кафедры. Вот в этом году только, например, в первой четверти, допустим, кафедры вели Никита Альбертович Башков, это ведущий специалист Европейского космического агентства «Астриос» Париж, вот, кандидат технических наук. Вот он приехал, допустим, и нам отчитал три кафедры, провел, допустим. Дальше кандидат сельскохозяйственных наук Олонцев Дмитрий Юрьевич. Мы начали новое направление, «Дорога в поле» еще нынче, новое открыли такое. И началось уже продвижение по посадке дендрария, аптекарского сада тоже уже отведено место, завезена земля, сколочены короба уже, то есть весна, как говорится, будет встречена. А сейчас ребята в зимнее время разрабатывают проект как раз его. Так вот, на научных кафедрах как раз кто еще, например, приезжал нынче? Прапраправнучка Суворова у нас была, проводила встречу тоже исторического характера.
Два художника.
Андрей Ремнев, совершенно уникальный художник, вот он проводил у нас кафедру. Антон Стекольщиков, заслуженный художник России, член корреспондент в Академии живописи. Он прям пленно проводил с детьми на улице, 50 человек, но он к нам приезжает каждый год и вот проводит такую
мастер-класс
работу.
Такой, да?
Мастер-класс, ну, и по-разному. Тогда он проводил в аудитории, допустим, где-то, а сейчас вот он на природе прям проводил. То есть к нам приезжают очень много ученых, из Роскосмоса приезжают,
военных. Бабурин вот. Сергей Николаевич тоже.
Сергей, он бывал очень давно и сейчас собирается, кстати, как раз, да.
На фотографии.
Сегодня, может быть, встретимся, он участвует в конференции, поэтому, как
поклон
говорится.
Поклон ему.
Да, да. Хорошо. Писатели, и Виктор Николаев у нас был, и мы дружим с Николаем Коняевым, Владимиром Николаевичем Крупиным дружим, но он бывший мой начальник, поэтому мы продолжаем как бы эту дружбу. Вот.
Еще по журналу «Москва».
По журналу «Москва» он работал, да, редактором после Алексеева Михаила работал как раз он, а потом как раз Бородин. Писателей очень много, артистов. Например, ну, такого своего рода тоже кураторство, Татьяна Петрова, вот, Анна Шарченко наша тоже хорошая, знакомая подруга, тоже дружим. Кто-то добрался до нас, кому-то, Федору Конюхову, например, мы сюда приезжаем, встречаемся у него, хотя клуб его открыли, клуб Федора Конюхова в школе открыт, это тоже своего рода проект такой, и деток вот берем прям 20, допустим, к нему в его дом, в его мастерскую,
да,
скажем,
приезжаем. Да, у него там интересно очень.
Конечно, да. Даже трудно можно вот, знаете, и перечислить все проекты, которые у нас работают, и, к счастью, осуществляются. Потому что вот работают люди, увлеченные, люди интересные.
Да, но вы начали говорить, Владимир Сергеевич, что проектируется школа, да?
Да.
А
да.
Что, вот, на какой стадии это?
Дело в том, что мы понимаем экономическую ситуацию. Она в 2014 году должна была войти, и нас поддерживают депутаты областной думы очень сильно, потому что даже проводили на базе школы, приезжали комитет по образованию проводили, 16 человек тогда приезжало. Но департамент как бы не очень поддерживает, потому что он, видимо, сдержан в финансах, конечно. И нужно...
Вы имеете в виду свой департамент?
Нет, областной, да.
Областной, Ярославский.
Да, да. Конечно, и намерение есть такое у депутатов и областной думы. Они хотят, чтобы мы вошли в федеральную программу. Но что хотелось бы сказать? Вот то, что сегодня те шаги, которые сегодня осуществляет новый министр, слава богу, она, кстати, у нас была на наших иринарховских чтениях в свое время, привозила большую группу ученых, тогда и сама выступала с чудесными докладами у нас. И вот каждый шаг, который она осуществляет, тоже можно заявить, что, товарищ министр, это исполнено. То есть школа, о которой вы мечтаете, есть такая школа. Сегодня может произойти вот такая вещь в образовании. Да, все это необходимо делать серьезно, хотя все сдерживается другими законами. Она говорит, допустим, что детки должны трудиться. Так закон запрещает деткам трудиться. Надо закон такой отменять. Мы должны воспитывать память, такое? Допустим, да, воспитывать на кладбище ходить, работать. Нельзя детям работать на кладбище. В поисковом отряде детям нельзя работать до 18 лет.
Вплоть до уборки классов уже.
Да, понимаете? То есть законы сегодня... То есть проведена...
Да, я очень удивилась, извините, что заговорили о том, что нужно разрешить детям... убирать в собственном классе. Для меня было открытием,
что они
этого не делают, во-первых. Во-вторых, что специальный закон
запрещено,
нужен.
Запрещено. Если в суд подадут, но то директор будет...
Это вредительство просто.
Конечно, вредительство.
Вот это запретить.
Естественно. И слава богу, что вот наши сейчас ведущие кадры это понимают. Дай бог. И я радуюсь.
Но от понимания до принятия закона еще, я так понимаю, песня долгая.
Долго. Это будет настолько... мы живем уже по тем законам, которые запущены по разрешению самого менталитета русского человека вообще. Разрушено. Абсолютно запущены полностью вот эти... Мы-то на себя ощущаем. Запущена очень страшная система разорения нашего национального сознания, если оно еще, как говорится, присутствует. А как показывает жизнь, присутствует.
Просто такое ощущение бывает, что как будто в оккупированной стране, что мы не у себя дома живем. И, конечно, это просто даже странно, что мы все это терпим и молчим. Но не все терпим, слава богу. И я вот так полагаю, что на вашей школе, это вообще, как раньше говорили, должна быть какая-то всероссийская лаборатория опыта.
В свое время, когда вот этот разрушитель Асмолов начинал и... Но, кстати, мало кто в его сущность, его реформ вникает. Вот все вроде так, кто-то его защищает, есть сторонники и так. Да ладно, а чего вы его ругаете? Но мы-то изнутри видели, как это делалось с Днепровым, Асмоловым, как это все делалось. И еще в то время, когда вот здесь о нашей гражданской ответственности, как вообще граждан, как людей вообще, простите, когда в 90-х годах говорили, что не нужно воспитывать детей в школах. Подождите, мы что, глупенькие? Мы что, этого не понимали, что это ложь, что нужно воспитывать? Мы как раз тогда и пошли. Вот против течения политики всего министерства. А сегодня как раз вот в рамках того, что говорит новый министр, мы наоборот как бы уж давно, 20 лет летим и идем, движемся этим путем. И, конечно, хотелось бы, допустим, зачем сегодня открывать какие-то экспериментальные новые площадки, которые будут сосать денежки, которые будут 5, 6, 10 лет отрабатывать реванты, когда они уже отработаны, и посмотреть можно,
все
а что
есть,
пошло,
живет и действует,
а что не пошло, да. Вот в этом смысле, конечно, а вы знаете, понятно, когда Григорьевна стала министром, то раньше на нее выходы были, допустим, а когда еще в Сретенске она работала, в семинарии, допустим, а сегодня понятно, что отрублены уже все. И мы донести, например, до нового руководства не можем, допустим, эти идеи никаким образом не можем.
Ну, написать хотя бы можно, пригласить.
Я думаю, что вряд ли это уже очень недоступно.
Вот тоже удивительно.
Да.
Удивительно. Но она еще первые 100 дней только отработала, даст Бог, чтобы она поработала побольше. И то, что у нас тоже это практика смен бесконечных, чтобы все это было на долгосрочной основе, и уже, слава богу, что вымолили такого человека. С другой стороны, я тоже с удивлением узнала, что, оказывается, Министерство образования, школы напрямую не подчиняются. они подчиняются напрямую местным.
У нас заказчик вот этих образовательных
так это
услуг.
Это же тоже жутко, что министерство может рекомендовать.
Да, спорить. Школа должна иметь особый статус для этого, по меньшей мере, которых, конечно, никто не имеет.
Но это же неправильно, как вы считаете, Владимир Сергеевич? Ну почему каждый местный чиновник может вам, так сказать, диктовать от ветра главы своей я, то, что он считает нужным, а министр, более компетентный человек, может только как-то рекомендовать.
Да, но вы понимаете, при нашей ситуации, может быть, это было благом. Вот что на нас
никто... да, когда такое было министерство,
дело в том, что, да, такое министерство было когда-то. И когда шла такая линия разрушительная, а там абсолютно многие-многие компоненты шли именно на разрушение, потому что, ну, здравомыслие не позволяет нам этого делать, то, что предлагается делать. Поэтому, может быть, это было таким спасительным моментом. А, в принципе, конечно, образование должно быть государственным заказом. Местечковость, простите. Да. Здесь заказывает Борисоглебский, здесь заказывает другой. Ростовский, здесь Углический. А там Калужский там какой-то. Это что такое? Это что за государство?
В студии радиостанции «Радонеж» были директор Ивановской налегте школы целостного развития Владимир Сергеевич Мартышин и педагог этой же школы Мария Александровна Чудинова. Продолжение темы в следующий четверг, примерно в это же время. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает главный редактор Николай Бульчук.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры». Дорогие наши слушатели, мы вновь возвращаемся к разбору рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха, сочинение 248. Сегодняшняя передача полностью посвящена второй кантате этого грандиозного музыкального шедевра. Вторая кантата исполнялась на второй день праздника Рождества Христова. Симфония, которая предваряет ее, мысленно настраивает нас на воспоминание самого события Рождества Христова. В той стране были на поле пастухи, которые стерегли свое стадо. Мы переносимся на это поле пастухов и ожидаем дальнейших чудесных событий, которые совершились в ту божественную ночь. Включаем симфонию, предваряющую все музыкальные фрагменты второй кантаты рождественской оратории. Thank you. Затем следует чтение отрывка из Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 8 по 9. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». И звучит хор: «Воссияй, о прекрасная заря, да осветится тобою небо. О, не пугайтесь, пастухи, ибо ангелы возглашают вам, что беззащитный сей младенец станет нашим утешением и радостью. Препобедит он сатану и дарует нам вечный мир». Слушаем этот музыкальный отрывок. Далее вновь звучит отрывок из Евангелия от Луки, глава 2, стихи 10 и 11. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь в городе Давидовом». И далее за этими словами звучит хор: «Явил Бог ныне пастухам то, что предрекал он Аврааму, тот, быв пастухом в Завете Ветхом, от Бога слышал, что должно свершиться. И ныне также пастухи, обетования сбывшиеся, познали первыми». Слушаем этот хор.
Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.
Продолжает вторую кантату еще один музыкальный отрывок, который звучит в переводе так: «Спешите, ах, спешите, пастыри, в веселье, не медлите нисколько, спешите видеть славного младенца, идите к радости, которой нет прекрасней, и обретете услаждающего дух, найдете утешающего души и сердца». Включаем этот хор. Thank you. После чтения 12 стиха из главы 2 Евангелия от Луки: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях», звучит следующий хор: «Смотрите, все возлежит в темном стойле тот, чье владычество повсюду. Там, куда тянется за сеном корова, покоится ныне сын девы». Слушаем этот музыкальный фрагмент. Следующий куплет звучит так: «Се пастухи, идите ж, приидите, чтобы увидеть чудо. Обрящите вы сына Вышнего, лежащего в убогих яслях, воспойте же ему у его ложа напевом нежным, стройным хором колыбельную песнь».
Und findet ihr des höchsten Sohn in einer harten Krippe liegen, so singet ihm bei seiner Wiege aus einem süßen Ton und mit gesamten
И далее идет сама колыбельная песнь, которая звучит так: «Спи, мой возлюбленный, мирно покойся, чтобы пробудиться рассветом для всех, всех обновить, даровать мир и счастье, утвердить радость в наших сердцах». После этого музыкального фрагмента опять идет чтение из Евангелия от Луки, стихи 13-14. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». И еще один музыкальный фрагмент. «О ангелы, воистину ликуйте и воспойте свершившееся ныне ради нас, и мы воскликнем с вами, дабы исполниться нам ангельскую радостью». И завершается. «Мы воспеваем с воинством небесным Твою державу, честь, хвалу и славу, о долгожданный гость, явился Ты нам ныне». И завершается. «Мы воспеваем с воинством небесным Твою державу, честь, хвалу и славу, о долгожданный гость, явился Ты нам ныне». Этим музыкальным фрагментом заканчивается вторая кантата рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. На этом мы заканчиваем сегодня свое знакомство с этим грандиозным музыкальным произведением, шедевром мировой музыкальной культуры, рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха, сочинение 248. Вновь, дорогие слушатели, мы встретимся с этим удивительным музыкальным произведением через неделю в это же время. Вы слушали программу «Мировые музыкальные шедевры». Ее подготовил для вас Николай Бульчук.